Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея. И сегодня мы рассмотрим текст 13 главы, 44 стих. С Божьей помощью будет рассмотрена притча о скрытом сокровище. В контексте данной темы мы продолжим разговор об опасности харизматических экспериментов в жизни верующих православных людей. Итак, притча о скрытом сокровище. И мы читаем Евангелие от Матфея, 13 главу, 44 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. Господь Иисус Христос в притчах поведал сокровенное о Царстве Божьем. Но от очень многих оно осталось и сокрытым, ибо они так и не осознали и не осознают, насколько бесценно сообщенное им. Те, кто знает цену Царствия Божию, а точнее его бесценность, отдают за него все. Апостол Павел осознавал бесценность того, что мы получаем во Христе даром и по благодати. Сказано: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю, да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрестись во Христе». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 7-8 стих. Действительно, братья и сестры, осознаем ли мы значение того бесценного дара, который получаем во Христе и со Христом ценой Его драгоценной крови, литургически переживая тайну голгофских страданий? Все богатства и сокровища этого мира – ничто по сравнению с тем вечным благом, который мы получаем в струях крови Сына Божия. Святой Антоний Великий пишет: «Целая жизнь человеческая весьма коротка в сравнении с будущими веками, и все наше ничто перед жизнью вечную. Так что тогда, как в мире всякая вещь продается по стоимости, и всякий выменивает равное на равное, обетование жизни вечной покупается за малость некую. Ибо написано: дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора из них – труд и болезнь. Итак, если и все 80 или даже 100 лет пребудем мы в подвиге, то равное 100 годам время будем царствовать, но вместо 100 лет будем царствовать во веки веков. Притом, подвязавшись на земле, наследие получим не на земле, но на небесах. Имеем ли мы обетование? И еще, сложив тело тленным, мы возвратим его нетленным. Не будем уже унывать и не будем думать, будто долго пребыли в подвиги или сделали что великое, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Конец цитаты. Здесь Антоний Великий дает ссылку на послание к римлянам, 8 глава, 18 стих. Ранее он цитирует Псалом 89, 10 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал данную притчу о сокрытом сокровище. Названное здесь сокровище, о котором мы читаем, в котором скрыты все сокровища мудрости и знания, есть ли Бог Слово, скрытый в плоти Христа, или же сокровищница Святого Писания, в которой заключается познание о Христе Спасителе. И если кто найдет его в ней, тот должен презреть все выгоды этого мира, чтобы иметь возможность возобладать тем, которого открыл. А следующее затем, нашедшее, которое человек скрывает, говорится не в том значении, что человек делает это по зависти, а в том, что он по страху, желающего сохранить и боящегося потерять, скрывает в своем сердце того, которого предпочел своим прежним богатством. Конец цитаты. Приемлемо как первое, так и второе истолкование блаженного Иеронима. Действительно, в Иисусе из Назарета мы исповедуем второе лицо Святой Троицы, Сына Божия. Познать сию тайну дано не каждому. На исповедание апостола Петра Иисус из Назарета, как Сына Божия, сам Христос отвечал: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. По истолкованию блаженного Августина, именно на вере в Иисуса Христа, как в Сына Божия, изиждется Его Святая Церковь, о чем Господь и говорит далее: «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне, то есть на такой вере, я создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17-18 стих. То есть основание церкви не человек Петр, как ошибочно, вопреки блаженному Августину, мнят латиняне, но основание церкви – вера в Иисуса Христа, как в Сына Божия. Вот камень, на котором стоит и зиждется все здание церковной догматики. И христианином может называться только тот человек, который исповедует в Иисусе Сына Божия и литургически пребывает в общении с Ним. Толкование блаженного Иеронима Стридонского, что скрытым сокровищем может оказаться и само Священное Писание, в котором познание о Христе Спасителе, тоже приемлемо, ибо Библия есть записанное Слово Божие, а Сын Божий Господь Иисус Христос есть воплощенный Логос, если предвечное Слово Бога достигает нас, то познание о Боге становится более точным. Сказано: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Блаженный Феофилакт Болгарский так истолковал эту же притчу: «Поле – мир, сокровище, проповедание веры и познание о Христе. Оно сокрыто в мире. Премудрость Божия, говорит апостол Петр, проповедуем сокровенную от начала века». Здесь Феофилакт ссылается на 1 Коринфянам, 2 глава, 7 стих. «Ищущие знания Боги находят его, и все, что имеет, то есть языческие учения, и злые нравы, и богатство, тотчас бросает и покупает поле, то есть мир, ибо тот, кто познал Христа, владеет достоянием всего мира, как собственностью, не имея ничего, обладать в всем. Это действительно тайна, братья и сестры, когда, найдя величайшее сокровище мира, мы не хотим уже обладать ничем. Содержит, далее пишет Святой Отец, содержит в рабском подчинении себе тварь, повелевая ими, как Моисей, Иисус, Илья и другие. Конец цитаты. То есть тот, кто погружается в Слово Божие, все тварное в себе он подвергает божественному контролю. Этими словами притча о сокрытом сокровище блаженный Феофилакт научает нас ради превосходства познания во Христе отказаться от любых человеческих учений, несогласных с нашей святой верой. Надлежит нам ради превосходства во Христе отказаться от злых нравов и богатства. Сказано: смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Послание Галатам, 2 глава, 8 стих. Но как быстро в наше время ради временных благ христиан прельщают отказываться от чистоты веры, пленяясь всякими новинами, нововведениями и духом необновленчества. Поманит какой-нибудь англиканин или католик, или, хуже того, харизматик, неопятидесятник, предложит фунты стерлинги, евро или доллары, и куда дьется православие у тех людей, которые вчера били себя в грудь и говорили: мы православие. Поистине, любое отступление от веры есть скандал коррупционный. Так и слышится звон сребреников и Юды-предателя. Ересь, сектантство есть процесс духовных метаний и исканий. Библия называет ереси делом плоти. Сказано: дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Послание Галатам, 5 глава, 19-20 стих. Почему такие явления, как волшебство, колдовство, ереси, казалось бы, заблуждения сугубо духовные, поставлены в один ряд с такими грубыми грехами плоти, как прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри? Ответ очевиден. Именно через вожделение плоти уловляются в ереси и магизм нравственно неустойчивые люди. Бывали в истории церкви случаи, когда епископы прельщались денежной наживой и отступали от чистой веры. Так в южно-русских землях Малороссии возникла уния с римо-католиками. Прельщение нашло на некоторых архиереев, и, прельстившись папским золотом, отправились они в Рим присягать на верность римскому папе от лица всей русской земли и целовать его туфлю. Святой Федор Студит учил: и епископам отнюдь не дана власть приступать к какое-либо правило, а только следовать постановлениям и держаться прежнего. Непозволительно ни нашей церкви, ни другой делать что-либо вопреки постановленным законным правилам, потому что если это будет дозволено, то тщетно Евангелие, напрасно правило, и каждый во время своего епископства, если бы ему было дозволено делать то, что угодно ему со своими, будет новым евангелистом, новым апостолам, другим законодателям, но нет. Конец цитаты. Сказано: но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто то благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Эти слова означают, что в вопросах догматических не может быть никаких внешних авторитетов. Так эти слова истолковал блаженный Феофилакт. Он пишет: «Итак, подвергая анафеме себя, он, то есть Павел, отвергает всякий авторитет». То есть апостол Павел считает единственным для себя авторитетом самого Христа и содружество в деле веры, то есть согласие отцов. «Не говори мне, что твои апостолы проповедуют другое. Я самого себя не пощажу, если не буду благовествовать, то есть истина». И говорит он это не в уничижении апостолов, а желая заградить уста обольстителям и показать, что не признает авторитета, когда заходит речь о догматах. Итак, братья и сестры, нам необходимо оберегать поле нашей веры, где, как сказано в притче, зарыто сокровище. Тем более странно искать сокровище веры там, где ни Христос, ни апостолы не сеяли, то есть в других верах, конфессиях и сектах. И те, которые дерзают так поступать, есть суть отступники от веры отцов и лицемеры. Святитель Иоанн Златоуст писал: «Когда случится тебе видеть кого, который от своих замыслов побуждаемый начинает противоречить Божественному Писанию, ты его отвратись, как от обезумленного, или паче не отвращайся, но милосердствуя о его невежестве, приведи ему из Божественных Писаний». Конец цитаты. Проявим и мы милосердие к заблудшим и коснемся вопроса, которого касаемся в последнее время в наших передачах. Вопрос этот и сложный, и щекотливый. Речь идет о том, что некоторые православные, нестойкие в вере отцов, увлеклись харизматическим движением. Практикуют иные языки, руковозложения, молитву в кругу и другие практики и явления, совершенно несовместимые с православным вероучением. При этом лживо отвергают все обличения и изобличения в свой адрес, забывая сказанное в Писании: «Всякая неправда есть грех». 1 Иоанна, 5 глава, 17 стих. Рассмотрим вопрос об иных и ангельских языках, о которых говорится в новозаветных текстах, которые пытаются имитировать псевдоправославные харизматы. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что ангельские языки, как таковые, ничего общего не имеют с так называемыми голосолалиями, которые имеют распространение среди пятидесятников и неохаризматиков. Голосолалия – практика необычного речевого поведения, характеризующаяся автоматизмом, экспрессией, эмоциональной насыщенностью, пограничными состояниями психики, транс, экстаз, галлюцинация и так далее, и выражающиеся в форме непонятных для окружающих слов и словосочетаний, странных звуков, сохраняющих фонетические и речевые признаки языка: структура, темп, ритм, частота и другое. Фонетические голосолалии имеют сходство с лепетом, бормотанием. Конец цитаты. Вот такое определение этого явления мы находим в «Религоведении», энциклопедический словарь, страница 239. Здесь конец цитаты. Голосолалие – достаточно древнее явление, которое проявляется у шаманов, чревовещателей и спиритов. У спиритов голосолалие называются языками мертвых. Шаманы Африки Дальнего Востока и Северной Америки практикуют голосолалие, употребляя дурманящие напитки, кружась на одном месте, куря травы наркотического действия или ощущая на себе некого духа, имплантанта, который вселяется в них и начинает говорить на своем бесовском языке. Сохранилось свидетельство об экстатическом проявлении голосолалии во время языческих мистерий в Египте II века до Рождества Христова. В мире эллинистического язычества этим странным психическим феноменом обладали дельфийские жрицы-прорицательницы и прорицательницы Сибилы в состоянии экстаза от вселения в них демона, тоже говорили невнятными языками. Входили в голосолалия и в дионисийские обряды пьяных оргий в эллинском мире. Многие маги и колдуны продолжали схожий дар, чьи увещания, о чем рассказывается в книге Деяний, 16 глава, 16 по 18 стих. Фригий Монтан провозгласил себя во второй половине II века сосудом Духа Святаго, полагая, что его миссия заключается в подготовке церкви ко второму пришествию. В прошлом Монтан был жрецом Кибелы. Похоже, что там он и научился технике голосолалии. В общинах монтанистов голосолалии считали обязательным даром, сопутствующим так называемому крещению Духом Святым. Это движение, как пишет профессор Болотов, распространилось со значительной быстротою и охватило всю Фригию. Конец цитаты. Церковь осудила монтанистов, и на соборе Иконийском вторая четверть III века постановила обращающихся из монтанизма принимать в церковь не иначе, как через перекрещивание. Далее профессор Болтов пишет: «Есть даже известие, что они удерживались до VIII века. Именно в 724 году Лев Иса Фрийский издал закон, принуждавший монтанистов принимать православие. Применение этого закона пробудило такой фанатизм в сектантах, что некоторые из них сожгли себя заживо со своими молитвенными домами». Профессор Болотов, том 3, страница 103, страница 381-384. Так бесславно актом массового самоубийства, страшнейшего из грехов, закончилась история древних харизматиков. Техники духовных возбуждений у монтанистов были разные. Так, например, сам Монтан рекомендовал для духовного всплеска чувств теребить свой нос большим пальцем правой руки и широко открывать рот. Причащались монтанисты, как пишет профессор Болотов, хлебом и сыром. Сам Монтан, не сумев обуздать свои сексуальные восторги и чувства, кастрировал сам себя. Наблюдая вблизи одного из лидеров современных харизматиков, я обратил внимание на то, что он во время всего разговора показывал мне руками на фоне своего лица масонские знаки, жест циркуля и теребил свой нос. Голосолалии были широко распространены среди катаров, хлыстов и духоборцев. Оккультное языческое происхождение голосолалий ничего общего не имеет с апостольским даром языков, есть установленный факт, не вызывающий никакого сомнения. Правильнее называть современных нам харизматиков, заимствовавших свои шаманские практики от англиканской церкви, пюзиистами. В обличительном богословии, составленном магистром богословия Евгением Успенским, «Обличительное богословие», репринтное издание, Санкт-Петербург, 2004 год, А. пюзеистах сказано следующее. Основателем этой партии считается Пюзей, доктор и профессор Оксфордского университета. Это страница 245. О мистических особенностях пюзеистов Евгений Успенский писал: «Мистики отрицают значение христианских догматов в деле спасения человека, отрицают богослужение и вообще всю внешнюю церковность. Принцип, которым мистики руководствуются в своей жизни и деятельности, есть следующий. Человек должен слушаться внутреннего голоса, своего сердца и чувства и искать внутреннего духовного озарения. Отсюда мистики стараются построить всю систему религиозных и нравственных представлений на чувстве, чувством одним. Они хотят понять предметы мира, опытного и сверхопытного. Отсюда мистическая мораль заповедует постоянное внутреннее созерцание в себе Бога, единство жизни с Ним, забывая совершенно об исполнении нравственных обязанностей и переходя таким образом в квиетизм или учение о полном покое и бесплодном созерцании. Пренебрежение мистиков к нравственной жизни и к исполнению нравственных обязанностей служит ясным доказательством вреда и полной негодности мистицизма в деле спасения человека. Отрицание же мистиками догматов, возвещенных Иисусом Христом, подрывает в корне и уничтожает саму религию, потому что религия есть отношение человека к Богу. Отношение же это определяется из понятия Боге, а догматы и составляют сосредоточие и источник этих понятий. Конец цитаты. Обличительное богословие. Репринтное издание. Санкт-Петербург, 2004 год. Страницы 249 по 250. Харизматики и пятидесятники называют такое бессвязное бормотание ангельскими языками. Но что об этом говорит Библия? Сказано: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Послание к Римлянам, 8 глава, 26 стих. Итак, молитва ангельскими языками или молитва Духом Святым есть именно воздыхание неизреченные. То есть такое молитвенное состояние, при котором речь как таковая отсутствует. Тогда душа верующего человека, пораженная величием Создателя, замолкает, и человек погружается в состояние так называемой умной молитвы, которая по сути своей есть именно созерцание величия Бога, воздыхание неизреченное. Кстати, в точном изложении православной веры у святого Иоанна Дамаскина сказано, что речь, как таковая в человеческом понимании, у ангелов отсутствует. Если говорить о так называемых иных или человеческих языках, то они суть явления конкретные и имели только временное значение. Получение сего особого дара описывается в книге «Деяний святых апостолов». Сказано: «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, иламиты, и жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понты, Осии, Фригии, Памфилии, Египта и части Ливии. прилежащих к Кирикинее и пришедших из Рима. Иудеи, прозелиты, критяне и арабитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Книга Деяний, 2 глава, 4 по 11 стих. Как мы видим из прочитанного отрывка, иные или человеческие языки – это возможность говорить о великих делах Божьих на чужом иностранном языке, не уча его. Этот дар имел именно временное значение и назначение и прекратился, когда возникли национальные поместные церкви. О том, что этот дар имел значение для работы с внешними, то есть с неверующими иностранцами, говорит и сам апостол Павел. Он пишет: «Итак, язык и суть знамений не для верующих, а для неверующих». 1 Коринфянам, 14 глава, 22 стих. То есть, это знамение имело строго функциональное назначение. Проповедь Святого Евангелия на языках других народов. И проблема коринфских христиан, о чем мы читаем в первом послании Коринфянам, 14 глава, заключалась в том, что, имея этот дар, они демонстрировали его друг другу, но не исполняли по назначению. О временном назначении этого дара блаженный Августин писал: «В ранние времена Святой Дух изливался на верующих, и они говорили на языках, которых не учили, ибо Дух давал им дар речи. Это были знаки, приуроченные к времени, потому что подобало, чтобы являлся этот знак Святого Духа на всех языках, чтобы засвидетельствовать, что Господне Евангелие будет проповедано на всех языках и во всех концах земли. Это было сделано для знамения, и это миновало. Ожидаем ли мы теперь, чтобы те, на кого будут возложены руки, имеется в виду во время конфирмации, заговорили на языках? Или когда мы возлагали свою руку на этих детей, ожидал ли каждый из нас, что они начнут говорить на языках? И увидев, что они не говорят на языках, то есть после конфирмации, оказался ли кто из нас так развращен в своем сердце, чтобы сказать, они не получили Духа Святаго?» Цитата Августина дается по книге иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего», 7 глава, 3 подпункт. О даре иных языках в послеапостольскую эпоху отец Серафим Роуз писал: «После первого или, возможно, второго века в православных источниках о нем не упоминается, и он не засвидетельствован даже у великих святых отцов из египетских пустынь, которые были настолько преисполнены Духа Божия, что совершали многие поразительные чудеса вплоть до воскресения мертвых». Конец цитаты. Многочисленные лингвистические исследования так называемых иных языков у харизматиков и пятидесятников никогда не обнаруживали во время сеансов голосолалий реальных иностранных, современных нам и древних языков. Голосолалия в теперешнем проявлении именно не связанные в слова звуки, визги, крики, бормотания, направленные к Богу, кощунственные. В экспертном заключении катехизатора Андрея Кириленкова приводятся такие описания харизматических сеансов во время проведения так называемого альфа-курса. Переживание, так называемое крещение Духом, описывают это состояние следующими словами. Цитата. «Дух сошел на них, этих простых солдат, их трясло и бросало, словно молния ударила в комнату и прошибла этих ребят». Конец цитаты. Еще одно свидетельство. Дух сошел на нас обоих с такой силой, что нас буквально затрясло. Дух вошел в меня. Моя грудь наполнилась воздухом. Возникло ощущение, что я взлетаю. Воздействие было очень мощным. Я тяжело и прерывисто дышал. Потом начал кашлять. Кажется, и спустя час я все еще кашлял и задыхался. Не знаю, сколько это длилось. Наконец я стал говорить себе: «Хватит уже». Сила была так велика, что я больше не мог ее вмещать. Конец цитаты. Само говорение, так называемыми языками, описывается следующим образом. Комната была наполнена звуками, напоминающими то ли джунгли, то ли фермерский двор. Там было много рычащих львов и мычащих быков, были там и ослы, и петухи, и птицы. Можно было услышать все, что можно только себе представить, любое животное. Конец цитаты. Из этих свидетельств пострадавших от харизматических сеансов альфа-курса прежде всего обращает на себя внимание то, что люди испытывают вселение в себя некого духовного имплантанта и не могут сопротивляться его действию, что является явным свидетельством бесовского происхождения этого духа. Ибо об истинном общении в Духе Святом сказано: «И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». 1 Коринфянам, 14 глава, 33 стих. 32-33 стих. Здесь же мы наблюдаем именно пленение людей Духом, подавление их воли, то, что не проявляет Дух Божий, оберегающий свободную волю человека. Один мужчина об этом также говорит в экспертном заключении Кириленко. Пережил следующее пленение неким духом. Я не мог понять, что происходит. Я не мог этого остановить. Пока они молились о дарах, мою левую руку покалывало, становилось все больнее. Это было настоящее мучение. Я не знал, как это остановить, и это продолжалось весь вечер. Конец цитаты. Такое состояние невозможности контролировать духовные движения в своем теле называется одержимостью. Когда человек, одержимый злым духом, оказывается под его полным контролем и властью. Один из альфа-курсистов, беседуя с отцом Даниилом Сосоевым, сказал ему: «Как же я могу получить злого духа, если я обращаюсь к Духу Святому?» Несчастный юноша. Наверное, он никогда не читал следующих слов из Священного Писания. «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не приняли». 2 Коринфянам, 11 глава, 4 стих, и еще. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христа. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, и потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». 2 Коринфянам, 11 глава, 13 по 15 стих. Беседуя с одним курсистом, харизматиком, я услышал от него следующее заявление. «Я совершенно не чувствую своего греха. Я освободился от него». Святые отцы учат, что нечувствие и невидение собственных грехов есть первый признак прелести. Итак, несчастные харизматики даже не догадываются, какого духа они получили, что за демон имплантирован в их тела. Как же некоторые православные оказались падкими на подобные бесовские поползновения? Ответ очевиден. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. послании к римлянам 1:28. Шаманы от NLP, нейролингвистического программирования, на альфа-курсе требуют, чтобы молящийся отключил разум, молился бы только сердцем, отключая разум, раскрывал свою душу навстречу неведомому духу. Таким образом, человек сам отдается во власть нечистым духом, полностью порабощающим его волю, разум и чувства. Предвидя такую опасность, апостол Павел предупреждал коринфских христиан: что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. 1 Коринфянам 14:15. Преподобный Макарий Египетский в Великом Послании пишет, что вся усердная брань сопротивников дьявола направлена только на то, чтобы отвлечь ум от памятования о Боге, от страха Божия. Поэтому они используют всяческие земные обольщения, чтобы увести человека от подлинного блага к тому, что лишь кажется им. Конец цитаты. Серьезные разочарования могут пережить современные нам харизматики в день страшного суда. Сказано: многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 22-23 стих. Сторонники альфа-курса, почитайте в интернете, какой восторг вызвал у пятидесятников и неопятидесятников факт проникновения харизматического движения в некоторые православные общины. Приведу лишь один из восторженных отзывов. Цитата. «Нет слов, просто нет слов. Главный альфа-офис в России, у Союза христиан веры евангельской, они же главный куратор альфа-проекта в России. Статья в Кифе, просто прелесть. Крещение духом, рождением свыше, молитва, таинство крещения, знак, а не реальность. Это пространство, где каждый меньший, больше самого лучшего из рожденных женами. От этого альфа-курс только выиграет, более того, станет действительно не узкоконфессиональным. Огонь пятидесятницы уникален и беспрецедентен. Голосолалие, ну просто нет слов, как милостиво теперь и у православных есть свое пятидесятничество. Достойный финал 15 годам ничего не делания». Конец цитаты. Проблема принявших в себя иного духа из числа ранних крещенных в православии заключается в том, что, дав согласие на новое исхождение духа, эпиклезу, они отказались от печати Духа Святаго, преподаваемой каждому православному христианину после святого крещения в таинстве мер помазания. Иными словами, они совершили грех отречения от Духа Божия, о чем сказано: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком». Евангелие от Матфея, 12 глава, 31 стих. «Посему их, как явно по повреждающих учения о третьем лице Святой Троицы и выдающих действия злых духов за действия Святаго Духа, должно воспринимать как еретиков первого чина и перекрещивать». Говоря о методе миссионерского служения в церкви православной, не лишне отметить его литургическую направленность. Митрополит Амфилохий Радович пишет в своей работе, озаглавленной «Миссия церкви и ее методика». «Богослужение, как живое дыхание церкви, ее соборная память, всегда имело исключительное значение для осуществления церковной миссии. Православная методика всегда имела литургический характер. Богослужение было и осталась незаменимой благодатной школой, вечно новой школы, и в ней воспитывается не только человеческий ум, она воспитывает не просто накоплением знаний, как это происходит в различных европейских школах, она образовывает, формирует всего человека как целостную личность. Неудивительно поэтому, что на протяжении всей церковной истории, началом и концом всякой церковной миссии было богослужебное евхаристическое собрание. Богослужение на самой своей природе своими нестареющими методами несет в себе вечно обновляющую, преображающую силу. Конец цитаты. Трудно не согласиться с этими возвышенными словами. Как известно, природа католической церкви клерикальна, иерархична. Природа протестантской церкви доктринально, догматична, а природа православной церкви соборна, потому что евхаристична. Сама евхаристическая чаша есть залог истинной иерархичности и чистоты догматической, и никак не наоборот. Далее митрополит Амфилохий пишет: «Такой мистагогический, то есть вводящий в таинство метод, широко применялся в раннехристианские времена существования церкви. Особенно ярко это проявилось в установлении оглашения и так называемой тайной дисциплине. Воцерковление служило постепенно введением посвященных, то есть крещенных, в глубины тайны веры. И не только с помощью мистагогического катехизиса, но с помощью всего церковного стиля и образа жизни, мышления и поведения. Само построение литургии по сей день – живой свидетель такого мистологического характера церковной методики. Устроение литургии выражает собой внутреннее устроение самой церкви и ее духа». Конец цитаты. Далее владыка Амфилохий Радович говорит об иконографических аспектах православной проповеди. Он пишет: «Язык откровения и литургии, а следовательно язык церкви, язык иконы, символа, образа, ему ведомо, что он выражает собою невыразимое, что он разница невместимого. Поэтому, избегая рассудочного определения, объяснения того, что по природе необъяснимо, старается с помощью трезвомысленных символов и образов сделать доступным восприятию очам сердца чудо невиданной тайны Божий. Неудивительно поэтому, что этот язык всегда несет в себе нечто образное и священное, лучше сказать, крылатое. Но несмотря на всю свою роскошность и вдохновенность, в нем нет ничего похожего на язык романтический фантазии. Романтической фантазии или туманной неопределенности. В нем все ясно и просто, непосредственно, здравомысленно, но и возвышенно. Конец цитаты. Сравнивая выразительный литургический характер православной миссии с западными формами миссионерства, митрополит Амфилохий резко замечает: в отличие от такого языка церкви, язык современной европейской культуры или язык рационалистического мелкоумия поверхностный и ограниченный, или язык иррациональной неопределенности и абстрактной туманности, чья единственная положительная сторона, скрытая в нашей жажде высшего, но жажда эта чаще всего утоляется ледяным мраком магического мистицизма, который вместо света и просветления ведет в бездыханную тьму. Конец цитаты. То есть невозможно подменить служение Слова Святого Евангелия никакими психологическими новациями скудоумного Запада, страдающего духовным дальтонизмом. Оканчивая свою работу, заглавленную «Миссия Церкви и ее методика», митрополит Амфилохий настаивает на необходимости учитывать и национальный характер миссий в той или иной этнокультурной среде. Он пишет: «В построении метода и разработке методики для осуществления своей богочеловеческой миссии в мире церковь всегда учитывала многообразие и неповторимость каждой личности, каждого народа. Каждый человек неповторим, приступать к нему нужно на голубиных ногах». Это выражение из отца Юстина Поповича. «Также и каждый народ имеет свои дары», пишет владыка Амфилохий, «направляет его призвание, уважая язык, обычаи каждого отдельного народа. Она, миссия, не пытается унифицировать их, но наполняет и объединяет всех людей, все народы, единством веры и духа, преобразуя всех в один, единый святой народ Божий». Конец цитаты. «Поистине, как сказано у апостола Павла: и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Послание к Римлянам 12:2. Итак, вернемся к нашему евангельскому повествованию, притчи о сокровище на поле. Мы прочитали: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, который, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то». То, что пережил человек радостную весть, тот, кто пережил радостную встречу с истиной православного исповедания, таковой уже не ищет истины на стороне, отказывается от любых мнимых богатств и стремится к чистоте веры и жизни. Священномученик Ириней Лионский пишет: «При таких доказательствах не должно искать у других истины, которые легко получить от церкви, ибо апостолы, как богачи, в сокровищницу вполне положили в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет из нее питье жизни. Она именно есть дверь жизни, а все прочие учители – суть воры и разбойники, посему должны избегать последних, но с величайшим тщанием избирать то, что относится к церкви, и принимать предание истины». Конец цитаты. Ириней, епископ Лионский, «Против ереси», 3:4. Спасибо, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.